В прошлый раз мы говорили о том, как устроен транслятор, за счет чего работает транслятор функциональных языков, трансляторы функциональных языков. Уже можно было бы, казалось, перейти уже, собственно, к тому, как она работает внутри. Но единственное, что мы обошли вниманием пока что один очень важный момент еще в практически еще в синтаксисе. С понятием, которое мы сегодня будем разбирать, большинство из вас, ну, по крайней мере, считает, что знакомо, поскольку оно появилось еще на первом курсе. Я говорю о типах данных. То есть еще, когда мы проходили Паскаль на первом курсе, нам говорили, что вот просто так переменные определить нельзя, поскольку Паскаль строго типизированный язык. В нем, значит, нам нужно сначала написать, что это переменная типа integer или там boolean, тогда все заработает. Этот подход, на самом деле, появился, ну, как все в императивных языках, оно появилось из ассемблера. Для того, чтобы там сказать языку чуть более высокого уровня, чем ассемблер, там, сколько ему на стеке нужно зарезервировать место, вот ему нужно было сказать, вот какая переменная туда будет положена. Будет ли это boolean, который занимает 1 байт, будет ли это integer, который занимает 2, 4, 8. Вот для этого оно нужно было. Потом, впоследствии, в императивном программировании понятие типа оно росло, совершенствовалось. Вот, там типы начали. Появилась такая штука, как объединение типа и набора операций, то есть класс. Вот, но так или иначе, оно все шло немного по другому пути. Что такое тип вообще в языках программирования в общем случае? У нас есть, допустим, некоторая функция, принимающая там три аргумента. Допустим. А если мы согласимся, что наш язык вводит ограничения на вид аргументов, которые тут будут, то есть припишем каждому из них тип. Одновременно допишем, ну, хорошо, пока только параметры. Если мы попытаемся, допустим, вот случайно у нас так получилось, что мы вместо там последнего параметра, то есть вот случайно мы опечатались, передали строку. Нет, чтобы красивее было, надо вот так. Надо тут false написать. Вот, тогда мы потратим, если мы не забыть, ну, глаз не увидит эти кавычки, то мы проведем очень много времени в отладке, пытаясь понять, почему же там труд получается, написан false. А для того, чтобы таких вещей не возникало, и для того, чтобы не отлавливать их руками на этапе уже работы программы в тестировании, да, отдельным кодом, который еще, соответственно, время некоторое выполняется, предлагается писать, дописывать типы ко всем параметрам, а также, вообще говоря, ко всем выражениям, то есть и к функции в целом. Концепция дописывания параметров к той еще ассемблерной функции, она была настолько чудовищна, на самом деле, как потом оказалось, что, например, язык C может спокойно принимать что-то вроде этого. Скобки я предлагаю закрыть сами. Вот. Ни один здравомыслящий человек, он с первого взгляда не поймет, что написано. Вот. Я даже не уверен, что оно правильно. Вот. Когда я буду писать там потом конспект, я прочитаю ман-сигнал и вспомню, как оно записывается без TypeDef. Вот. Поэтому предлагалось, вот если у нас есть, допустим, указатель на функцию, которую мы хотим передать, то давайте мы напишем его в отдельный TypeDef, чтобы вот там назовем этот тип каким-то другим образом, тогда все будет хорошо. Хорошо, конечно, не бывает, поскольку у такого подхода на самом деле там есть и другие другие сложности, вот, помимо синтаксиса. Но так или иначе, люди, которым от этого стало страшно, в какой-то момент сказали, что нас статическая типизация не устраивает. Вот, нас, наверное, устроит динамическая. Вот когда нам надо, захочется идти проверить, мы проверим. А до тех пор пусть работает. Вот. Но это привело к ошибкам, приводит к ошибкам, до сих пор приводит к ошибкам такого рода, к эксепшенам. Еще на этапе тестирования хорошо, если, а бывает, что это продакшн. Куда-то не туда передается что-то не то, которое, оказалось, не конвертируется. То, что мы хотели. Изначально, так как мы говорим сейчас про функциональное программирование, изначально функциональное программирование было математической концепцией. И система типов, которая применяется в функциональных программах, она тоже позаимствована из оригинальной математики. Каким образом определяется тип функциональных языков? Допустим, что у нас есть некоторое множество примитивных типов. Например, опишем следующее множество примитивных типов. C. Это то, что в интерпретатор встроено. То, над чем мы что-то можем строить. Уже. И дальше скажем, что множество типов, которые у нас есть в языке, определяется следующим образом, индуктивно. Множество всех типов — это во-первых, множество всех примитивных типов. Во-вторых, если у нас есть операция вида лямбда е, где е, где x имеет тип из c, из tc, из нашего множества типов, и е тоже имеет тип из этого множества, то вся функция будет иметь тип тип этой функции тоже будет принадлежать множеству типов. Вот очень неудобно говорить о функциях в данном контексте просто по имени. Поэтому обычно вводят следующую нотацию. Если мы говорим, что у нас есть функция, у которой есть там параметр x типа tau и возвращаемое значение типа там омега, то такая функция имеет тип tau стрелка омега. Вот так. Значит, для того, чтобы обозначить имеет тип, мы тоже вводим отдельную нотацию, но просто двоеточие. То есть данная запись говорит, что данная функция имеет тип tau стрелка гамма. Соответственно, если x имеет тип tau, y имеет тип гамма. Этого нам достаточно, на самом деле, чтобы определить типами, чтобы снабдить типами все имеющиеся функции по построению. Поскольку в случае лямбда исчисления у нас вот это практически все операции, которые доступны. Ну, если это не выглядит совсем очевидно, ну, конечно, может, то каким образом нам определить тип выражения, которое является аппликацией? Абстракция есть, определение переменных есть, есть у нас еще аппликация. Причем, предположим, там M имеет тип вид такой, N имеет вид такой, тип такой. Мы говорим, что выражение MN будет иметь тип сигма тогда и только тогда, когда tau равно гамма. Это изначальное определение. А потом рамки тогда и только тогда немного стерлись. Мы об этом поговорим. Но так или иначе, мы практически обеспечили типами все имеющиеся у нас функции. Поскольку если функция, допустим, принимает несколько аргументов, то очень просто определить ее тип за счет карьерования. Что такое карьерование? Мы сейчас снабдим отдельным термином то, что у нас до этого проходило без имени. Если у нас есть некоторая функция, принимающая два параметра, допустим, да? Два произвольных параметра, то карьерованием мы будем здесь называть подстановку только одного из параметров. То есть, если мы вместо i подставим 3, то получим функцию из одного аргумента. Таким образом, каждая функция, которая у нас есть, сколько бы аргументов ни было, это функция из одного аргумента, которая выдает функцию из оставшихся аргументов, и таким образом мы можем определить тип до конца. Например, можно взять комбинатор, который мы в прошлый, один из комбинаторов, который мы в прошлый раз рассматривали. Какой он будет иметь тип? Да? У него три переменных, поэтому карьерить придется три раза. Получим тип следующий. Значит, переменная x будет будет принимать два параметра, поэтому записано это будет каким-то следующим образом. Таким вот. Дальше y понимает уже один параметр. Вот так. Вот. Представляя... Что? Что не понял? Громче. Да. Секунду. ABC. Да. Сейчас. Так, вот тут у нас будет B, да? Тут будет... Возвращаемое значение x. Возвращаемое значение x, c. Да, верно. Верно. То есть, так, первое, сейчас а. Сейчас. А. А, б, да. Здесь? Сейчас, подождите, секундочку. Тип Z, правильно, да. Вот. Приятно, что кто-то со мной находится. Вот, значит. Как, собственно, это проверялось, да? Как я понимаю, если там не все поняли, что произошло, да? X принимает два аргумента, Y принимает один аргумент. Но первый аргумент x и первый аргумент y должны быть одного типа. Они здесь записаны. Далее. Тип возвращаемого значения y – это тип второго параметра x. То есть b здесь, b здесь. Вот это возвращаемое значение, как у нас уже было сказано. Вот. Таким вот образом тип функции определяется на тех языках, которые строго следуют данной модели типизации. В примере на языке Haskell это у нас записан тип комбинатора S. Если бы мы откомпилировали это на Haskell, открыли интерпретатор, сказали бы в нем двоеточие T S, он бы выдал нам вот такую вот строчку. Да, верно. Вот. Какие с этим возникают проблемы? То есть вот издалека вроде так, ну, нормально смотрится, по идее. Вот. Есть некоторые проблемы. Проблемы, допустим, могут быть связаны со следующей вещью. Пусть у нас есть комбинатор тождества. Согласно нашему предыдущему определению, мы должны приписать к нему тип. Он будет иметь тип из альфа в альфа, где альфа – это тип, который имеет x. Тут ставят великий вопрос, а какой тип имеет x? Тождество просто выдает свой первый аргумент. Соответственно, передали бы мы туда хоть число, передали бы мы туда хоть что угодно, в любом случае мы получим назад то же самое. Для решения этой проблемы, эту проблему по-разному решали Алонзо Чёрч и Хаскел Карри. Вот, я предлагаю, раз уж мы работаем с языком Хаскел, разобрать тот подход, который используется в Хаскеле, то есть подход Карри. Что мы пытаемся изменить в этой схеме? Мы вводим понятие контекста, что функция, там, комбинатор тождества, он имеет тип, но этот тип он имеет в некотором контексте. Допустим, в контексте if в таком контексте, если мы будем рассматривать, допустим, контекст первого аргумента, то в нем x будет иметь тип boolean. Если мы будем рассматривать вот такой контекст, то в нем x будет иметь тип 3. Все относительно просто. Как мы должны для этого модифицировать правила сопоставления типов, которые мы до этого записали? Запишем их следующим образом. Значит, обозначим контекст вот такой вот буквой. Это большая буква гамма латинская. Контекст имеет вид. Контекст – это множество правил, которые мы заранее знаем. То есть множество имеющихся у нас типов для функций. То есть это множество вида переменная тип. Тогда запишем правила вывода типов в следующем виде. Если контексту принадлежит правило вида x имеет тип альфа, то в этом контексте выводимо выражение, в котором x имеет тип альфа. Это первое, очень простое. Если у нас просто вот имеется уже определение типа, то оно из контекста выводимо. Второе. Если у нас вне контекста есть некоторая константа, то мы тоже принимаем такой тип. Третий пункт. Если в контексте имеется правило вида такого, то есть мы говорим, что S имеет тип из сигма в тау, и имеет, и в том же самом контексте имеется сведение о там, некоторой переменной t, имеющей тип сигма, то в этом же контексте результат применения S к T будет иметь тип tau. И, наконец, четвертое правило для абстракции, что если имеется, у нас имеется контекст, то добавим туда, и мы добавляем туда правило вида X имеет тип альфа, и в сумме контекста и добавленного правила имеется некоторое выражение t, имеющее тип tau, то в контексте гамма выражение вида лямбда x t будет иметь тип из сигма в tau. Все. Это практически то же самое. Единственное, что мы добавили некоторое понятие, которое позволяет нам параметризовать тип выражения. Тип не задан изначально, он строится на основе того, какое выражение у нас где записано. Альфа. С параметризацией мы тоже сталкиваемся. Во всяком случае, на втором курсе, в курсе объектно-ориентированного программирования, кажется, так называется, разбиралось, что у языка C++ есть такое понятие, как шаблоны. Шаблон – это параметризованный тип. На самом деле, шаблон – это очень близкая к этому вещь. Вывод шаблонных правил, он очень схож с тем, о чем мы тут говорим. Мощь такой конструкции при правильном интегрировании в язык настолько велика, что сам по себе вывод типов может быть тьюринг-полным, то есть на нем тоже можно писать некоторые программы. Примером являются, опять же, шаблоны C++, шаблонный метод программирования. Такая вещь, как, если кто-то слышал, C++ template metaprogramming. То есть какие вещи, которые там завязаны только на вычислениях, без ввода вывода всего, можно писать просто на шаблонах. И выполняться этот код будет на этапе компиляции. В результируемый код приложения будет интегрирован уже результат вычислений. Какие в связи с типизацией у нас могут возникать проблемы? Проблемы могут возникать, например, такие, что некоторые выражения у нас типа иметь не будут. Доказывается, я опущу доказательство, оно не такое сложное, насколько оно большое, что если у нас есть некоторый тип сигма, некоторый тип тау, и есть вот такой вот тип, то выражение, имеющее тип сигма, в некотором контексте не будет, никогда не может в этом контексте иметь вид сигма в tau. То есть вот тип не может быть под типом самого себя. Какие проблемы это создает? Это создает такие проблемы, что если мы попытаемся типизировать комбинатор неподвижной точки, мы поймем, что по таким правилам нам это сделать не удастся. Помимо этого, Помимо этого, нам возникают некоторые ряд других проблем, поэтому для того, чтобы встроить типизацию в таком виде в компилятор, требуется поддержка со стороны компилятора. В чат. Что там?
Там должно быть двоеточие, наверное,
C++. А это двоеточие, простите. А, ну да, верно. Если строго говорить, то... Как это записать-то? Выражение, имеющее уже тип сигма, не может иметь вот такой вот тип. С целью интегрировать в язык статическую типизацию вводится в интерпретатор вводится рекурсия, вводятся другие понятия. Например, мы можем расширить этот список правил еще одним правилом или несколькими правилами, которые позволяли бы нам описывать, допустим, структуру данных. То есть дописать дополнительное правило для декартового произведения. Сказать, что если у нас, если мы в языке можем определить структуру данных как декартового произведения трех элементов, то она будет иметь некоторый тип, который мы по соответствующим правилам будем выводить потом. Вот. Значит, но так или иначе, это модель, которая используется в статически типизированных языках, например, в Haskell. Настало, по-моему, время, наконец, записать, каким образом в языке Haskell записывается определение функции. Как оно выглядит? Давным-давно мы разбирали оператор if на Haskell, который записывал следующим образом. К нему была приписана такая страшная штука. Вот такая. Вопрос. Понятно ли в данный момент, что означает первая строчка определения? Тип, присвоенный выражению. Bool – это тип первой переменной. Боже мой, простите. Что вот это такое? Ну, встроенного типа A, понятное дело, нет. Ну, поверьте мне, его нет. Поэтому это параметризованный тип. Какой конкретно здесь будет тип, зависит от контекста, в котором мы используем if. Если мы запишем выражение вида if 3-4, то a будет типа int. При этом все выражение, так как все выражение имеет такой же тип, как второй и третий аргумент, то все выражение тоже будет иметь такой же тип, как тип аргумента.
Вот.
Что? А в таком определении нет. Могут. Вообще. Ну и потом разберем этот вопрос сейчас. Да. Разговор о типах мы пока прекратим. Вот. В силу того, что в частности. Непонятно, хватит ли у нас времени на подробный разбор. Вот. Но так или иначе, вывод типа выглядит таким образом. Какого еще понятия нам не хватает для того, чтобы перейти прямо сейчас к языку? Что такое вообще функциональная программа в принципе? Функциональную программу и лямбда-выражение можно воспринимать как некоторую функцию, некоторый объект, который данные переводит в другие данные, то есть в свой вход переводит свой input в output, как по-русски сказать. Проблема такого подхода в том, что в современной архитектуре есть, допустим, такая вещь, как файл. Файл не является частью программы, из программы его можем изменять, но вот в эту группу ввод, из ввода в вывод он уже попасть не может. Это так называемый побочный эффект. Для того, чтобы представлять файлы и прочие вещи с побочными эффектами на функциональных языках, помимо заимствования императивной парадигмы для этой цели, приводится такая штука, как монады. Но что такое монады? На самом деле для новичка это самое страшное. То есть вот непонятно, почему... Самое страшное – это понять, почему она называется монада. То есть, казалось бы, да? Вот, ну, в последний раз, наверное, на биологии было слышно, что такое монада. К биологии это не имеет никакого отношения решительно. Понятие монад позаимствовано из теории категорий. Что вообще такое категории? Категория – это некоторое абстрактное, даже нельзя сказать множество, некоторый абстрактный набор объектов, в котором мы определяем некоторую операцию между объектами. Я сейчас слегка гуляю по терминам, поскольку природа категории она настолько абстрактна, что я даже не могу сказать слово «операция». То есть то, что мы называем операцией, в теории категорий можно назвать называется морфизмом. Что такое морфизм? Пусть у нас есть два объекта из категории. Морфизм – это некоторая, простите, стрелка, которую мы можем записать между объектами. Конкретно о природе этих вещей и объектов, и морфизмов мы беспокоимся, когда мы применяем категории к прикладным вещам. Что помимо морфизмов мы определяем для начала, чтобы поехать? Для начала мы определяем такую вещь. Пусть у нас есть два морфизма из одного объекта во второй и из второго в третий. Тогда композиция морфизмов это стрелка, из овцы. Ну, в уме мы держим, что это стрелка через B. Кроме того, для каждого объекта мы должны определить морфизм. Морфизм ID, который переводит объект сам в себя. На этот морфизм накладывается следующее ограничение, что композиция ID с любым другим морфизмом, что слева, что справа, не меняет композируемый морфизм. Эти понятия очень абстрактны. Мы даже не говорим о том, что А и Б принадлежат там некоторому множеству. Но, как правило, в примерах мы все-таки говорим о том, что А и Б – это элемент, А, Б, С – элемент некоторого множества. Такие категории, где все объекты принадлежат одному множеству, называются, по-русски это будет, наверное, малые, малыми категориями. Какой пример можно привести? Пример категории, например, можно привести такой. Это множество всех множеств с операциями над ними. То есть в роли морфизма будут выступать операции, там, допустим, включение множеств одного в другое. Это морфизм. Секунду. Я не хочу давать определение категории. Но если мы хотим отсюда сегодня уйти, я не хочу давать определение, хочу дать понятие. Чтобы, как сказать, чтобы... Дело в том, что по теории категорий, вообще говоря, читается отдельный курс. Здесь, на мехмате, здесь, по-моему, не читается, на мехмате точно читается. Читается отлично. Вот. Если походить на этот курс отдельно, то тогда, конечно, там, ну, тогда нам придется там и принимать его, тоже не очень хочется. Вот. Поэтому я предлагаю ограничиться вот этим. Подождите немного. Хорошо. Вот. Так. Ну хорошо, как угодно. Значит, есть понятие ассоциативности, да, вот это. Есть понятие композиции. Композиция является ассоциативной. То есть, если у нас есть композиция функций, композиция морфизмов GF, есть еще некоторый морфизм, допустим, T, то композиция является ассоциативной. То есть вот композиции мы можем осуществлять в том порядке, в котором захотим. Вот, отлично. Значит, помимо того, чтобы там, просто сказать, что А и Б – это элемент некоторого множества. Какие еще более абстрактные примеры категории можем привести? Таким примером, допустим, является, если мы возьмем множество всех множеств и множество операций над этими множествами, определив на них соответствующий морфизм, мы тоже назовем это категорией. Блин, их нет. Более локальным примером, менее общим, менее абстрактным является, допустим, категория следующего вида. Это все числа от нуля до единицы, где морфизмом будет являться операция меньше. Ну, то самое свойство ассоциативности, оно, ну, кажется, ну, очевидно, соблюдается. В какой бы последовательности мы не применяли эту операцию, мы все равно получим один и тот же результат. В такой системе можем ввести еще такое понятие, как изоморфизм. Изоморфизм – это простая штука, аналогичная тому, что было в линейной алгебре. Это операция, у которой есть морфизм, у которого есть обратный морфизм. То есть, если у нас есть... Если у нас есть некоторый морфизм F, есть некоторый морфизм G, и если последовательное применение морфизмов F и G в любом порядке дает нам тождество, то мы говорим, что F и G являются изоморфизмами. Ну, тут опять же можно там взять, определить, допустим, гомоморфизм, там все что угодно, вот, но мы этого сейчас делать не будем, просто потому что она нам не понадобится. Натура категорий абстрактна до такой степени, что сами категории можно расценивать как, что можно взять и представить себе некоторую категорию категорий. Вот такую вот штуку. Вот, вопрос в том, что будет являться морфизмом в таком случае. Для этого введем понятие функтора. Пусть у нас есть две категории, x и y. И есть некоторый морфизм из некоторый морфизм F из X, Y. Что значит эта запись? Это означает, что для каждого, я использую запись для множеств, каждого объекта из категории X существует объект Y, который переводит, который сопоставлен объекту из X. И для каждого морфизма из первой категории существует сопоставленный ему морфизм из второй категории. Что мы потребуем от функтора? Функтор мы дополнительно потребуем, чтобы если у нас был морфизм x который переводил, который работал между объектами А и Б, то в Y сопоставленный ему морфизм будет переводить сопоставленный объект. Раз. Два. Пусть у нас был тождественный морфизм в категории X. Тогда категории Y сопоставленный морфизм будет иметь такое же свойство. Наконец, третий пункт, который нам достаточно для дальнейшего освоения, говорит о том, что если у нас есть в X два морфизма, которые могут образовывать композицию, то в Y композиция тоже будет композицией. Нет. Дело в чем, что попробуйте расценить это как вызов функции g от функции f. То есть мы удобнее понимать это вот таким вот образом, что g принимает f на вход, но записываем мы это вот таким вот образом. Почему нельзя? Почему нельзя?
Хотя бы на типа посмотреть.
Секунду.
G принимает на вход. Ну, можно подумать, что композиция G от F – это новая функция, которая принимает на вход X и применяет G к F от X. Так можно думать. То, что G принимает на вход просто F, так нельзя.
Ну, это имели в виду, да?
Хотя бы
так, хорошо, договорились. Ну, не просто F, понятно. Не функция как объект, результат. Окей. Ну и, наконец, последнее, что мы потребуем здесь. Более-менее очевидно, но так или иначе, что если у нас в X предположим, что у нас есть уже три категории, есть два функтора. Есть категория X, категория Y, категория Z. Есть два функтора. Один из них действует таким образом. другой таким. Тогда композиция функторов скажем так, это применение функторов просто по, ну, по очередности. Действовать она будет из первой категории в третью. Какой пример функтора можно привести? Допустим, у нас есть некоторое множество, множество, допустим, вещественных чисел. Тогда просто тождественная функция будет функтором, который переводит R в R. Можем определить эту операцию немного по-другому. Например, можем прибавлять к вещественным числам единицу. Это все равно будет функтор, который переводит из одного множества в другое. Немного более сложная операция – это функтор из R в, допустим, декартово произведение следующего вида. Не декартово, немного не так. В произведении следующий вид, то есть для некоторого x целых чисел, из наших целых чисел мы любое вещественное число переводим в пару. Да, простите. Что дальше мы хотим с этим делать? Предположим, у нас есть два функтора, которые мы уже записали. Да. Только G теперь действует так же, как F. То есть они действуют из одной категории в другую оба. Натуральным преобразованием фи назовем такое такое преобразование функторов, что для каждого объекта из категории x существует морфизм фи от x в y. И соблюдается следующее правило, что для всех морфизмов из А в Б, где А из первой категории, где А и b из первой категории, из x, верно следующее выражение, что фи от а, композиция g от f то же самое, что f от f композиция φ от b. Графически это можно представить в следующем виде, что если у нас есть функтор от А, то мы, используя сначала морфизм из А в Б, можем перейти вот таким вот образом из f от a в f от b. И потом, используя естественную трансформацию, можем перейти от f в g. То есть сначала из a в b, из элемент категории через морфизм и потом через функтор. И то же самое по тому же пути можем пройти другим образом. Мы можем сначала использовать естественную трансформацию для того, чтобы из функтора f получить функтор g. А потом с помощью трансформации морфизма перейти из А в Б. Что такое монада? Наконец-то мы до этого доехали. Пусть есть некоторая категория X. В ней монада – это функтор F с двумя естественными трансформациями. Во-первых, из секунду. Секунду, простите. Так, нам нет. Нам еще кое-что не хватает. Рассмотрим категорию комплексных чисел, то есть пар чисел. Если мы в C определим некоторый морфизм из А в Б, то мы получим естественную трансформацию из точки А точку Б. Теперь, что такое монада? Монада в категории C это функтор из категории C в категорию C с двумя естественными трансформациями. Первое выглядит таким образом. Вторая таким. Здрасте. Нормально? Окей. Назовем таким вот образом трансформацию следующего вида. FU это трансформация из F в композицию F. FM – это композиция, тройная композиция F, перевод в обыкновенную, тройную. В таком случае мы можем сказать, что для любой монады, во-первых, всегда выполняется вот такая вот операция, то есть если мы последовательно применим M и F от U, мы получим тот же самый объект. Во-вторых, композиция F от M и M – это то же самое, что просто композиция M. То есть что это значит? Что мы можем преобразовывать это выражение как по правилу F от M, и потом уже по M. Так и наоборот. Как это все нам поможет? Зачем нам все это нужно? Возьмем некоторое множество А и определим функтор вида. А что это такое? Мы можем рассматривать это как некоторый набор состояний вычислительной машины. То есть, что такое декартовое произведение x на a? Это все... Все вычислительные машины, работающие на x, которые выдают результат из x. То есть все функции вида мы получим, что такой набор машинных состояний – это мана. То есть секунду. Мы получим, что здесь мы определили монаду. Как мы это докажем? Нам нужно, для того, чтобы сказать, что мы определили монаду, нам нужно взять и определить для нее две операции. Как мы их определим для данной монады? Thank you. первое переводит любой элемент из x в функцию, которая является тождеством в a, и в ту же самую константу x в x. Что же до m, то здесь у нас имеется другой набор машин с состояниями, который, где, собственно, a – это набор состояний, который имеет выводом другой набор машин с состояниями. То есть вот довольно сложно описать. Второй элемент пары – это то, что получается в результате операции. А первый – это набор состояний. Значит, каждый элемент такой категории – это состояние и то, что получится в результате, когда мы подадим какой-то ввод. Что мы получили? Мы получили, что если мы рассматриваем программу не как функцию, которая просто действует из одной категории в другую, из ввода в вывод, а если мы добавляем еще понятие состояния сюда, то в это состояние мы можем положить несколько больше, нежели просто неизменяемые объекты. Мы можем сказать, что в состояние у нас входит некоторый объект, содержащийся, допустим, вот некоторый объект, определенный для монады. Допустим, мы можем ассоциировать монаду с файлом, передавать таким образом состояние файла из ввода в вывод, при этом не теряя математического описания того, что сейчас происходит. Другим примером использования монад в языках программирования является исключение. Обычно в семантике лямбда-исчисления нам сложно определить, что такое, каким образом функция может бросать исключение, да? Как выглядит исключительная ситуация. Одно из решений этой проблемы – это определение некоторого нулевого объекта, то есть некоторого объекта такого вот вида. И тогда, если, если наша функция изначальная не детерминирована для всего ввода, то есть мы не можем сказать, мы записали ее таким образом, что не можем сказать, что она будет иметь результат для каждого ввода. То есть, допустим, функция, которая обрабатывает сложение целых чисел, если она, допустим, обрабатывает вычитание положительных чисел. В этом случае, если на вход поданы числа, допустим, 1, 3, то результатом будет неположительное число. А для такого ввода результат функции не определен. Поэтому мы можем сказать, что такая функция возвращает помимо целых результатов еще и некоторое специальное значение. И в дальнейшем, если происходит возврат такого специального значения, то мы положим это значение, завернем его в монаду. У нас будет результат функции будет иметь состояние. Это состояние либо положительного исхода, либо отрицательного. Вот. На сегодня, наверное, все. Единственное, что, значит, во-первых, в следующий раз уже меня не будет. У меня будет доклад на хайлозе, поэтому здесь в университете в это время быть не смогу. В следующий раз будет уже, собственно, введение в Haskell, введение в синтаксис, возможно, в семантику. Вот. Я дочитаю, видимо, через две лекции, и там я, возможно, еще что-то поправлю, поскольку в какой-то момент мне показалось, что что-то не совсем понял сам. Вот. Вот на этом сегодня все. Спасибо.
Для математических основ
только самый минимум — это Crash Monad Tutorial. Это то, что мне, собственно, самому помогло. Я сейчас хотел бы пообщаться, собственно, с людьми, которые этим занимались. Вот я так понимаю. А можно поговорить с вами? Вот. Я просто сам, откровенно говоря, да, вот в теории категории вот у меня был только на таком уровне, поскольку монада есть в языке Haskell. Вот.
Это вопрос, зачем приобрести монад в теории категории?
Для того, чтобы... смотри, до этого у нас все время было... то есть мы все время говорили о том, что вот у нас функциональная программа – это фактически математическое уравнение, да? Вот, если мы вводим монад, во-первых, непонятно, зачем монад. Поскольку можно вот просто как в Erlang, да, просто использовать императивную семантику, императивный синтаксис уже с ним. Вот для этой цели создатели языка ввели концепцию монад, и я решил, что если там введена концепция монад, то нужно ее объяснить.
Для того, чтобы объяснить концепцию монад, совершенно не обязательно объяснять теорию категории.
Я знаю. Этой же позиции придерживается Федор, который придет в следующий раз. Просто я не совсем согласен с этим, потому что, ну...
Я понимаю, если объяснить сначала, зачем нужны монады, как их использовать, а потом уже углубляться в теорию. Это нормально. Угу. В математике такое вам встречается. Сначала нас учат арифметики, потом нам рассказывают теорию чисел. Не наоборот.
Окей, да.
И вот, в таком порядке сначала теорию категории, причем не целиком курс до монад посчитать, а как-то кусками разрывно. Я почему-то думаю, что никто из этих людей ничего не понял про монады. Никто даже, я думаю, не знает, что такое натуральное преобразование.
Да, возможно. Возможно.
Так что... Какой был вот в этом смысл? Почему нельзя было...